книге известного православного литератора Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки» есть один любопытный эпизод. 6 января 1903 года в честь крещения Господня в Петербурге гремит праздничный салют. Одна из пушек Петропавловской крепости неожиданно выстреливает боевой картечью, причем аккурат в сторону Зимнего дворца. Свинцовая дробь просвистела над самой головой императора, но Николай II даже бровью не повел. Когда придворные поинтересовались, как подействовало на него происшествие, государь усмехнулся. «До 18 года я ничего не боюсь». И действительно, в июле 1918 года царь был убит.
Откуда у Николая взялась такая уверенность? Говорят, она появилась у него 2 годами ранее, после того, как царь прочитал особое завещание, оставленное дому Романовых русским Нострадамусом монахом Авелем.
АВМ Медиа представляет подкаст «Было-не было». Авель предсказал не только гибель последнего русского царя, но и почти все ключевые события российской истории на протяжении 1,5 века. По легенде, дед Николая II, император Павел, записал некоторые из пророчеств монаха и хранил их в небольшом ларце, который повелел открыть в столетие своей кончины в 1901 году. По воспоминаниям очевидцев, прочтя бумаги, Николай II погрузился в глубокие раздумья.
Но кем же был этот загадочный монах? Действительно ли он обладал пророческим даром, или мы имеем дело с очередным мифом о Нострадамусе? Существовал ли вообще этот человек в реальности?
Первый вопрос, который приходит в голову – почему вдруг император стал уделять такое внимание предсказаниям неизвестного монаха? На первый взгляд это кажется немыслимым. Может, вообще вся эта история с особым завещанием Павла выдумана беллетристами?
История знает немало предсказателей, оставшихся в памяти людской прежде всего благодаря их пророчествам царским особам. Достаточно вспомнить того же Нострадамуса. Этот легендарный предсказатель прославился после того, как напророчил гибель французскому монарху Генриху II. «Глаз в шлеме золотом, как в тюрьме или клетке, он выбит падучью, ставший звездой. В турнире лев старый был менее крепким, чем хитрый, отчаянный лев молодой». И действительно, в июле 1559 года король, не вняв предостережению Нострадамуса, решил поучаствовать в рыцарском турнире, и копье более молодого противника, попав в прорезь шлема Генриха, пробило ему глаз. Рана оказалась смертельной.
Таким образом, монах Авель, получается, продолжил дело Нострадамуса, только объектом его предсказаний стала династия Романовых. Что же касается таинственного ларца, оставленного Павлом I, то о его существовании знали все российские самодержцы, от Александра I до Александра III. И все же, даже если в заветном ларце лежали записанные пророчества монаха Авеля, действительно ли Николай II с ними ознакомился?
Обратимся к фактам. 8 апреля 1901 года Николай с супругой приехали в Гатчину навестить Марию Федоровну, вдовствующую императрицу и мать Николая. Она-то и передала сыну ларец его прапрадеда. Интересную подробность сообщает министр императорского двора барон Фридрикс, сопровождавший венценосную чету. В Гатчину Николай и Александра приехали в приподнятом настроении. Обратно уезжали мрачнее тучи. И с этого момента приближенные стали замечать в поведении императора некий фатализм. Он делал, что должно, но знал, что будет, и понимал, что назначенного судьбой не избежать. И еще поговаривают, что в том же 1901 году Николай II дал секретное распоряжение цензурному комитету запретить любое упоминание в печати даже имени монаха Авеля.
Конечно, было бы любопытно своими глазами взглянуть на пророчества, оставленные Авелем. Но, к сожалению, послание императора Павла не сохранилось. Однако в архивах есть другой интересный документ, озаглавленный «Вещий инок». Автор, некто Кирибеевич, обозначил жанр своего произведения как историческое сказание. В нем описана встреча Павла I и монаха Авеля, произошедшая в Михайловском замке. Возможно, этот Кирибеевич и создал миф о монахе Авеле.
Для начала приведем фрагмент этого сказания. Вот что Авель сообщил Павлу. «Коротко будет царствование твое, а в опочивальне своей удушен будешь злодеями, кое греешь ты на царственной груди своей». «Что ждет преемника моего, цесаревича Александра?» — поинтересовался Павел. Авель ответил: «Тяжек покажется ему венец царский, и подвиг царского служения заменит он подвигом поста и молитвы. Через 100 лет после того оскудеет дом твой, в мерзость запустения держава российская обратится». Далее Авель изрек: «Александра на троне Николай сменит, а после него будет царствовать внук твой, Александр, царем-освободителем преднареченный. Убьют его среди дня ясного, в столице верноподданной. Царю-освободителю наследует царь-миротворец, сын его. Передаст он царство Николаю». Очевидно, что речь о Николае II. Что же предрек последнему российскому императору в вещи инок? «На венец терновый сменит он корону царскую. Война будет, великая война, мировая. Накануне победы рухнет трон царский. Мужик с топором возьмет в безумии власть, и наступит воистину казнь египетская». И, сказав сие, горько зарыдал вещий Авель.
Получается, Авель предсказал убийство Павла I, убийство Александра II, Первую мировую и революцию 17-го года. Неплохо для простого инока. Пожалуй, как-то слишком. Действительно ли Авель был настолько могущественным предсказателем, или эта молва приписывает ему подобные чудеса? Кем вообще был этот загадочный Кирибеевич, рассказавший о предсказаниях Авеля?
На самом деле Кирибеевич – псевдоним, под которым скрывался Петр Шабельский-Борг. Личность весьма одиозная. Монархист, в марте 1922 года совершивший покушение на лидера кадетов Павла Милюкова, в результате чего был убит профессор Владимир Набоков, отец будущего автора «Лолиты и защиты Лужина». В годы войны Шабельский-Борг сотрудничал с нацистами и даже получал от них персональную пенсию. Наряду с этим он автор многочисленных псевдоисторических исследований, основанных на неких уникальных документах, увидеть которые невозможно, так как, по словам самого автора, они были уничтожены во время бомбардировок Берлина в 1945-м. Так что публикацию Шабельского-Борка серьезным историческим документом считать никак нельзя.
Тогда обратимся к источнику, авторитет которого не вызывает сомнений. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, изданный в конце 19 века. Читаем. Авель, монах-предсказатель. Родился в 1757 году. За свои предсказания многократно попадал в тюрьмы, а всего провел в заключении около 20 лет. По приказанию императора Николая I Авель был заточен в Спасо-Ефимиев монастырь, где и умер в 1841 году. Это уже зацепка.
Спасо-Ефимиев монастырь в Суздале, ныне включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, середины 18 века был не только православной обителью, но и тюрьмой. Екатерина II повелела ссылать туда безумствующих колодников. В этом качестве монастырь просуществовал целых 2 века, до 1967 года. Здесь томились старообрядцы, троцкисты, немецкие военнопленные, в том числе фельдмаршал Паулюс. Авель действительно содержался в монастыре с августа 1826 года до самой своей смерти в ноябре 1841 года. Его имя, наряду с другими именитыми узниками, выгравировано на мемориальной доске, украшающей стену монастыря. Там он значится как прорицатель-монах Авель, предсказавший судьбу царской династии Романовых.
Получается, в монастыре, где Авель провел 15 лет, не сомневались в его пророческом даре. А вот еще один источник, в котором содержится исчерпывающая информация о нашем герое. Это номер журнала «Русская старина» за 1875 год. Статья под названием «Предсказатель-монах Авель». Из статьи мы узнаем, что монах Авель содержался в Соловецком монастыре, а в ноябре 1812 года было издано высочайшее повеление освободить его, Авеля, из-под стражи. В апреле 1814 года монах Авель направил прошение в Синод, что имеет желание идти в Иерусалим для поклонения гробу Господню, и ему, Авелю, выдан паспорт с распиской. В судьбе Авеля принимает живое участие сам государь Александр I, который находит неприличным, чтобы монах Авель, столь много странствовавший, еще продолжал скитаться, и велит Авелю избрать себе монастырь. Почему сам император интересуется жизнью простого монаха? Может, потому что понимает, что перед ним какая-то значимая фигура? Или потому что боится той информации, которой владеет Авель, и поэтому хочет всеми правдами и неправдами упрятать его подальше? Хорошо еще в монастырскую келью, а не в тюремную камеру.
Монах Авель, правда, был иного мнения относительно своей судьбы и ударился в бега. Через 6 лет, весной 1823 года, Авеля изловили и определили в Высоцкий монастырь в Серпухове. Дальше самое интересное. Согласно опубликованному в Харбине в начале 20 века житию преподобного Авеля-прорицателя, в Высоцкий монастырь приезжает великий князь Николай Павлович, и происходит его встреча с монахом Авелем. Беседа длится недолго, однако Николай уезжает весьма озадаченный. А Авель якобы предсказывает ему скорое восхождение на трон, которое, впрочем, не сулит Николаю ничего хорошего. «Царство твое начнется бунтом кровавым, а закончится позорной войной, до конца которой ты не доживешь». Николай в недоумении. Как такое возможно? Ведь на трон должен зайти старший брат Николая, Константин, да и царь Александр еще, слава богу, жив-здоров. Должно быть, инок ошибся. Но нет. Дальнейшие события показывают, Авель оказался прав.
Напомним хронологию событий. В августе 1823 года Константин отрекается от своих прав на престол. По этому поводу был составлен секретный манифест. В ноябре 1825 года Александр I внезапно умирает при не вполне выясненных обстоятельствах. Николай становится императором. Начало его правления знаменуется восстанием декабристов, во время которого гибнет больше 1000 человек. Потрясенный Николай велит доставить Авеля в Петербург, но того уже и след простыл. Император требует сыскать беглеца, и в июле 1826 года Авеля задерживают в Тульской губернии и отправляют в Спасо-Ефимиев монастырь, откуда уже не сбежишь. Да и не побегаешь особо, когда тебе уже 70. Это, впрочем, не помогает Николаю избежать судьбы. Правление его закончилось Крымской войной, которую Россия проиграла, причем сам император до ее окончания действительно не дожил.
Это была бы красивая история, в которой Авель предстает в образе могущественного прорицателя. Но есть один немаловажный момент. Ни один источник, включая дневники императора, встречу Николая I и монаха не подтверждает. А вот история пророчества, данного императору Павлу, из-за которой его выслали на Соловки, выглядит вполне правдоподобно. В архиве Соловецкого музея сохранились сопроводительные бумаги на Авеля Васильева, смутьяна и богохульника. Из них следует, что в мае 1800 года он был заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, видимо, за сделанное им пророчество относительно печальной судьбы императора. А когда через год Павла и вправду убили, нет бы Авеля выпустить. Увы, отправили на Соловки, откуда обратной дороги, казалось, не было.
Однако через 11 лет, в ноябре 1812 года, Авеля неожиданно освободили. Он вышел, когда ему исполнилось всего 55, и еще потом дожил до глубоких седин. За что же ему такие послабления по сравнению с прочими? Возможно, Авель был помилован за какое-то сделанное им предсказание. Но что же такого он мог предсказать, что его вина не усугубилась, а наоборот?
Для начала вернемся немного назад. 1808 год. Европа находится под властью Наполеона. Именно о нем толковало русское общество в начале XIX века. После заключения в 1807 году Тильзитского мира ничего не предвещало, что Бонапарт вторгнется в Россию. Никто и представить не мог, что всего через 4 года французские войска дойдут до Москвы, и древняя столица будет охвачена огнем. Никто, кроме монаха Авеля. Находясь в Соловецком монастыре, он предсказал нашествие Наполеона, сожжение Москвы и бегство французов.
В октябре 1812-го французская армия покидает город. В ноябре Авеля отпускают с Соловков. Совпадение? Едва ли. В статье журнала «Русская старина» утверждается, что указ об освобождении Авеля был подписан самим императором. Можно предположить, будто Александр I оказался мудрее своего отца, императора Павла. Раз предсказание сбылось, пусть наградой предсказателю будет свобода. Пусть доказательства и косвенные, но как минимум два предсказания Авеля сбылись. Смерть императора Павла и сожжение Москвы Наполеоном. Но мы так и не ответили на вопрос, откуда вообще появился этот загадочный человек.
Ответ на этот вопрос можно найти в архивах. Там хранится очень ценный документ – протокол допроса Авеля в тайной экспедиции. Это учреждение было прямым наследником зловещей тайной канцелярии. Занималось политическим сыском и расследовало дела государственной важности. Здесь не брезговали никакими методами работы с обвиняемыми. И раз уж Авель попал туда, значит, обвинения против него и в самом деле были серьезные.
Из протоколов допроса следует, что Авель урожден крестьянским сыном Василием Васильевым, деревня Акулова, Тульская губерния. Женат, детей имеет 3 сыновей. В своем селении жил мало, а всегда шатался по разным городам. В Херсоне Авель подхватил заразительную болезнь, от которой многие люди померли. Вот он и дал Богу обещание, что ежели тому угодно будет исцелить, то он пойдет вечно Богу работать. По возвращении домой Авель попросил отца с матерью отпустить его в монастырь, но они его от себя не отпускали. Помыслил тогда уйти тайно, и как стало 30 лет, пошел от них в Тулу, а оттуда через Москву пришел в Новгород, а потом к острову Валаам.
В Валаамском монастыре Василий принял постриг и стал Авелем. А затем в марте 1787 года ему был глаз. «Иди и скажи царице Екатерине Алексеевне, царствовать она будет ровно 40 лет». Авель утверждал, что, устрашившись собственного дара, бежал из монастыря и отправился странствовать. Однако услышанное откровение не покидало его. Более того, одно за другим приходили новые. Наконец, через 9 лет Авель якобы решился их записать. И то, что Екатерина убила своего мужа Петра III, и то, что враждует со своим сыном Павлом. К этому моменту, устав от странствий, Авель обосновывается уже в Николо-Бабаевском монастыре Костромской губернии. Пророчества уместились в 5 тетрадей, из которых Авель составил книгу и зачем-то показал ее настоятелю. Настоятель пришел в ужас от прочитанного и решил посоветоваться с епископом Костромским и Галицким. Тот тоже пришел в ужас и решил посоветоваться с губернатором, а губернатор засадил начинающего писателя в острог. Оттуда Авеля под усиленным конвоем отправили в Петербург, прямиком в тайную экспедицию. Как мог какой-то безвестный монах знать то, что было известно только посвященным?
Может быть, вот он, ключ к разгадке. Авеля схватили не за его предсказания, а за то, что он слишком много знал. Тем более, что в то время оппозиционных писателей не жаловали. Александр Радищев был приговорен к смертной казни за сравнительно невинное путешествие из Петербурга в Москву. А тут некий автор без роду и племени обвиняет императрицу в убийстве и пророчит ей скорую гибель. Наказание за подобную писанину может быть только одно – смерть.
Больше о судьбе обвиняемого в протоколах тайной экспедиции нет ни слова. Апокрифы гласят, что Авель и в самом деле был приговорен к смертной казни, но императрица его помиловала, как прежде Радищева, то есть казнь заменили на острог. Однако затем случилось невероятное. Через полгода Екатерина II скончалась, будто бы точно в тот день, как предсказал Авель. Павел немедленно освободил монаха. Однако после того, как Авель предсказал всевозможные неприятности и ему, император, осерчав, снова отправил его за решетку. Так Авель на долгие годы стал арестантом.
Наверняка отягчающим обстоятельством стало еще и то, что Авель был монахом, а православная церковь всегда относилась к предсказателям крайне отрицательно, особенно если они были из ее рядов.
Предсказания вообще штука тонкая, особенно в том, что касается их трактовок. Те же пророчества Нострадамуса туманны и оставляют широкие возможности для самых разнообразных прочтений. Вот, к примеру, знаменитый Катрен. «Величие империи все-таки сгинет, и скипетр положит такая страна. Земель завоеванных нет и в помине, остался без зерен кровавый гранат». Не так уж трудно предсказать падение большого государства. Империям вообще свойственно распадаться.
Невольно вспоминается анекдот про Гитлера, к которому пришел прорицатель и сообщил, что фюрер умрет в день большого еврейского праздника. Но в какой именно, потребовал уточнить Гитлер. «Когда б вы не умерли, — заверил его прорицатель, — это будет большой еврейский праздник».
Вот, кстати, одно из предсказаний, приписываемое Авелю, в котором пророк будто бы предвидел появление Гитлера. «Две войны, одна горше другой будут. Новый Батый на Западе поднимет руку». Но стоит ли трактовать это предсказание настолько буквально? «Две войны» — это Вторая мировая и финская? Или война в Испании? И потом «поднимет руку». Это ведь не обязательно означает нацистское приветствие. Ну и, конечно, не стоит забывать тот факт, что большинство предсказаний Авеля были обнародованы, причем не им, уже после того, как предсказанное сбылось.
И еще большой вопрос. Стал бы Авель легендой, если предсказывал судьбы не императорам, а простым гражданам? Впрочем, и сегодня главы государств подчас даже не скрывают, что пользуются услугами прорицателей. Многие из них благодаря этому приобретают широкую известность. Как, например, Теодора Стефанова, личная предсказательница итальянского экс-премьера Сильвио Берлускони.
Если резюмировать все, что написано о монахе Авеле, получится, что этот человек предсказал чуть ли не все ключевые события в истории России. Убийство Павла I, нашествие Наполеона, восстание декабристов, Крымскую войну, убийство Александра II, Первую мировую, революцию, гибель царской семьи и даже Гитлера. Конечно, представляется маловероятным, чтобы один человек и в самом деле предсказал все это. Но кое в чем Авель не ошибся, и назвать его шарлатаном значило бы погрешить против истины.
Авель не был авантюристом в привычном понимании этого слова, потому что он реально верил в свое мессианское предназначение. Он реально считал, что он избран Богом для неких великих дел на земле. И эта вера, глубокая вера в свою избранность, в свое предназначение – она, безусловно, передавалась и тем людям, которые с ним встречались и с ним беседовали.
Однако самому прорицателю его дар счастья не принес. Именно из-за своих пророчеств он почти 30 лет провел в заключении и умер в неволе. Такой дар уместнее было бы назвать проклятием.
Это был подкаст «Было-не было». Пока!